Мир вам, братья и сестры. Рад, что могу быть здесь не так часто, но достаточно регулярно, чтобы не забывать и вас, и ваш ход собрания. А сейчас мне хотелось бы перейти к нашей теме. Вот и я буду говорить о любви. Петр Константинович уже положил основание вот этой теме, мы с ним не договаривались, но как в таких случаях говорят, Господь положил на сердце вот ему, и сейчас мне, чтобы я продолжил эту тему. Я хочу обратиться к первому посланию Коринфянам, 13 главе. Первое послание Коринфянам, 13 главе, где-то я уже некоторые мысли эти высказывал на разных конференциях, может быть, собраниях, но такая важная тема, глубокую, которую невозможно исчерпать. И мы прочитаем в начале первые три стиха из первого послания Коринфянам, 13 глава, первые три стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангелами, а любви не имею, то я медь звенящая и кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам все, имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет ни в том никакой пользы». Каждый может отнести эти тексты к себе и, может быть, переосмыслить их в отношении к своей жизни. Вот я как-то пытался переводить вот эти первые стихи для студентов, вот, и чтобы им было понятно, как любовь должна действовать в их жизни, вот в таком виде. Вот если я знаю греческий и еврейский языки, герменевтику и историю церкви, но не радуюсь успеху брата, то я пустой барабан. Вот если я имею диплом по специальности христианское служение или даже степень бакалавра и объясняю все трудные тексты Писания, интересно преподаю Библию, но не нахожу времени, чтобы выслушать брата или сестру и их переживания, то я мыльный пузырь. И если я продам свой старый «Опель» и пожертвую деньги на семинарию, а потом уеду на миссионерское служение в отдаленный райцентр Гомельской области или даже в Якутию, но не буду замечать тех, кто плачет, и в моем сердце нет места для вдов и сирот, жизнь прожита напрасно. Что такое любовь? Вообще мы употребляем это слово в разных случаях. Мы любим наших жен и мужей, но мы также любим мороженое, книги, музыку. Мы любим наших братьев и сестер, но мы любим наш город, нашу страну, свободу. Говоря о любви, кто-то имеет в виду физические влечения или даже похоти. Мы вспоминаем пример из Ветхого Завета Амнона и Фамари. Написано, что Амнон полюбил Фамари. И мы видим, к чему привела так называемая любовь. Часто мы слышим о любви как о чувстве. Одна девушка задавала вопрос. «Я дружу с парнем, но у меня хороший аппетит и нет бессонницы. Наверное, это не любовь». В любви есть чувства. И первые три стиха 13 главы направляют нас к этому, показывают, что жертвы мало. В любви есть глубокая привязанность и устремленность к другому человеку. Есть, как в словарях сказано, чувство глубокой симпатии. Но, конечно, это определение неполное. Вот, как-то на одной христианской конференции на Западе размышляли о том, что самая великая ценность, и пришли к такому выводу, самая великая ценность, самая великая заповедь – это возлюбить Бога и ближнего. А поскольку гомосексуалисты наши ближние, мы должны возлюбить их и рукополагать на пасторское служение. Вот. Можно прийти даже к таким выводам, да, незрелым. А Христос связывает любовь и образ жизни. Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы вы соблюдали заповеди мои. Иисус сказал в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его. Того, кто соблюдает заповеди. И мы придем и обитель у него сотворим. Иоанна 5 глава, 23 стих. И сегодня в мире мы замечаем часто понятие любви с заповедями не связывается. Скажем, популярные фильмы и романы вызывают сочувствие или даже восхищение нарушителями супружеской верности. Они поддались всепоглощающему чувству любви. За что же их судить? Но кроме любви есть заповеди. Настоящая любовь в соблюдении Божьих заповедей. Христос говорит, если заповеди мои соблюдете, прибудьте в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Иоанна 15 глава 10 стих. Вот. Любовь ведет к соблюдению заповедей, любовь выражается на практике. Вот. Эта любовь особенно выражается в семьях. Вот мужья и жены выражают друг другу вот свои чувства не просто словами или открытками красивыми, но на деле. Вот, может быть, кто-то из вас слышал или читал такую книгу Джона Грея «Женщины с Венеры, мужчины с Марса». Вот, и там мне нравятся вот эти идеи, как мужчина и как жена, как муж и жена могут выразить свою любовь друг к другу. Например, как мужчина может выразить любовь. Первое, что вы должны сделать, возвратившись домой, обнять жену. Второе, расспросить ее о прошедшем дне. И ваши вопросы должны показать, что вы в курсе ее планов. К примеру, ты была у врача? И что он сказал? То есть просто сказать «да», «ну», «ага», недостаточно, надо интересоваться. Вот. Если вы задерживаетесь, позвоните домой и предупредите жену. Жена должна видеть, что вас тянет домой. Да? Обнимайте жену минимум 4 раза в день. Следите за мусоркой, выносите мусор по мере надобности. Народная мудрость гласит, сколько ни утрамбовывай мусор, его все равно придется выносить. Да. Находясь с женой в обществе, уделяйте ей больше внимания, чем другим. Вот бывает, некоторые братья любезнее ведут себя с другими женщинами, да? Вот, чем с женой. Вот, а жене не достает ласки. Или еще такой совет. Смейтесь, когда она шутит. Вот это тоже признак вот, и проявления любви по отношению к жене. Ну, жена тоже может проявлять любовь к мужу. Например, когда муж неправильно выбрал дорогу, она сумела найти в ситуации положительный момент и заметила, если бы мы не заблудились, мы никогда бы не увидели такой дивный закат. Или муж забывает выполнить поручение, а жена говорит, ничего страшного, сделай в следующий раз. Вот. Или муж приходит домой, а жена радуется этому. Вот. Или муж ведет машину, а жена воздерживается от советов. Вот это тоже своего рода проявление любви. И апостол Павел выступает против такого одностороннего понимания любви, как только чувства. Вот. Любовь – это не только чувство, привязанность. Конечно, в любви есть чувство, есть радость при виде, так сказать, объекта любви, радости от его существования. И, по сути, вот первые стихи 13 главы об этом и говорят. Они говорят, что должно быть расположение сердца, привязанность, но далее следуют дела любви. Далее мы превращаем вот эти чувства в конкретные поступки, о которых говорится в следующих стихах. И такая любовь преобразовывает и любящего, и любимого. Поэтому, вот как заметил один проповедник, нам надо быть очень осторожным с объектом любви, будь то человек или предмет, потому что мы вырастаем в него, а он в нас. Мы проводим с ним много времени, он влияет на нас. Вот у нас есть один брат в церкви, он охотник и рыбак. Стоит только задать один вопрос ему, чем мясо оленя отличается от мяса, скажем, лося, и надо быть готовым целый час слушать. Он готов объяснять, говорить, он очень хорошо разбирается в всем, что связано с охотой. То есть, если у вас нет много времени, лучше такие вопросы не задавать, про рыбалку и про охоту. Он любит, видно это в его сердце, вот такая страсть всепоглощающая, о которой можно говорить и говорить. Я думаю, вот что в нашем сердце, вот если мы любим Иисуса, то, конечно, мы будем похожим и становиться на Него. Мы тоже будем говорить о Нем, мы тоже будем вот, думать о Нем, размышлять о Нем, если в нашем сердце действительно Иисус, если Он близок к нам. О любви мы читаем в 13 главе 1 послания к Коринфянам. И это не гимн любви, как иногда мы слышим. Павел говорит о любви в контексте даров. Вот в 12 главе мы читаем о теле Христовом, о дарах, а 14 глава начинается с даров служения в церкви. То есть вот эта глава любви, она как бы соединяет. Раньше вообще глав не было в Библии, они только в 16-м, в 13 веке появились, вернее. Библия не была разбита на главы. И вот это как бы соединение вот этой идеи даров. То есть любовь важна в собрании, в проявлении даров в церкви. Без любви собрание не принесет пользы. Если вы не возлюбите меня, а я вас, пользы в этой встрече будет немного. Вот, но мы проявляем любовь прежде всего в церкви. Что представляет собой любовь? В чем она выражается? Давайте продолжим чтение с 4 стиха по 7. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не раздражается, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, но сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Мы на некоторые только моменты обратим внимание в проявлении любви. Любовь долготерпит. Долготерпение – это способность переносить обиды, оскорбления, плохое обращение, не теряя надежды на то, что отношения улучшатся. Это состояние, когда обиды принимаются без желания отплатить без возмущения и без ропота. Это способность долго размышлять, прежде чем предаться действию или страсти. Например, Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Он долго это делает. Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. И нам нужно долготерпение. Долготерпение в семье нужно, конечно, и в церкви. У вас такое хорошее музыкальное служение. Вот в некоторых церквах приходится терпеть музыкантов, которые оскорбляют слух. Вот. Ну, по крайней мере, наверное, и у вас есть люди, которые опаздывают на собрание. Вот. Я посещал на прошлой неделе одну церковь, в которой собрание у них в 2 часа. И все равно есть опаздывающие. В 2 часа собрание уже, ну, там, в связи с зданием они не могут делать иначе как-то. И все равно кто-то опаздывает на 2 часа не успевает. Вот. И таких людей надо терпеть. Ну, как-то увещевать, работать с ними, вот, и увещевать, и в то же время терпеть. Любовь долго терпит. Любовь не завидует. Любовь не завидует. Любящий желает самого лучшего для любимого или любимой. Любовь не завидует, если брат или сестра имеют яркие, впечатляющие дары. И даже если брат или сестра имеет яркую, впечатляющую внешность. Мы не завидуем, но желаем лучшего. Сколько бед, сколько нездорового соперничества и подозрений приносит зависть. Вот мне нравится стихотворение Евгения Евтушенко о 2 гусях. Он очень хорошо выражает эту проблему зависти. Я часто вспоминаю его. Оно называется «Сизый мой брат». Вот я прочитаю это стихотворение «Сизый мой брат» Евгения Евтушенко. «Двое они, летели они вдоль Вилюя. Первый уложен был в лед, а другой низко кружа, летя головой рискуя, кружит над лодкой, кричит над тайгой. Сизый мой брат, появились в мире, громко свою скорлупу проломя. Но по утрам тебя первым кормили, мать и отец, а могли бы меня. Сизый мой брат, ты был чуточку сизый, небо похожестью дерзкой дразня. Я был темней, и любили гусыни первым тебя, а могли бы меня. Сизый мой брат, мои биты и гнуты, вместе на сливни хлистали хлистмя. Только сходила вода почему-то первым с тебя, а могла бы с меня. Сизый мой брат, истрепали мы перья, люди съедят нас 2 у огня. Не потому, что стремление быть первым ело тебя, пожирало меня. Сизый мой брат, мы клевались полжизни, братства и крыльям, и душ не ценя. Разве нельзя было нам положиться? Мне на тебя, а тебе на меня. Сизый мой брат, я прошу хоть дробины, зависть мою запоздала кляня. Но в наказании мне люди убили первым тебя, а могли бы меня. Любовь не завидует. Отец не завидует сыну, его успехам. Наоборот. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела большести, так что вы удивитесь. Любовь поднимает других, возвышает, как отец поднимает сына и все покоряет под ноги свое. И так преподаватель, например, в семинарии, если он истинно любит учеников, он будет радоваться их возвышению, он хочет, чтобы они были лучше, вот, чтобы росли. Вот. Мы хотим, чтобы другие братья и сестры росли в своих дарах, не завидуем, а молимся о них. 5 стих. Любовь не бесчинствует. Мне нравится это слово, здесь использовано греческое слово «асхемонай», от слова «схема», отрицание схемы, порядка. Его можно перевести как слово как «безобразный», «бесформенный». А любовь благопристойна, порядочна, вежливо, тактична. Любовь не может быть хамоватой, бестактной, невнимательной. Вот. Мы мало, может быть, думаем о любви в связи с вежливостью и тактичностью, относя эти качества к образованию или воспитанию человека, но это и есть любовь. Не перебивать человека, пропустить у входа, уступить место, не реагировать грубо на несправедливость, выслушивать человека вне зависимости от его положения. Тактичность нужна в семье. Внимание друг к другу, предупредительность, готовность помыть посуду, убрать за собой и за другими. Тактичность нужна в церкви, как мы относимся друг к другу. Вот даже в том, как мы паркуем машину, мы всегда думаем при этом о других. А будет ли удобно другим? Проявляем тем самым свою любовь. Хорошо, а что, если меня провоцируют? Любовь не раздражается. Иисус до конца возлюбил, так и мы. Огонь любви заливает пламя гнева, раздражение, встречаясь с любовью, гаснет. Христа регулярно провоцировали даже бесы, но он не поддавался на провокации. Вот бывало, его даже били, издевались над ним, но Христос хранил самообладание, проявляя любовь к людям. Вот, конечно, мы, может быть, не замечаем в себе такого вот устойчивости, такого характера, и некоторые люди очень быстро и постоянно заводятся по пустякам. Может быть, некачественная услуга, или длинная очередь, или не слушается ребенок, или жена не повинуется, и кто виноват? Вот, и когда я размышляю об этом, я думаю, что в первую очередь, наверное, я сам виноват. Это у меня не хватает любви. Вот, и у меня не хватает любви к образу Божию, который проявляется в другом человеке. Может быть, в этом раздражающем меня человеке являет себя Христос. Он говорит, помните, как вы сделали это одному из братьев всех меньших, так сделали и мне. Можем ли мы увидеть Христа в жене или в муже, или в детях наших, или в прохожем, в сидящих рядом братья или сестре? Вот, как мы видим, как мы проявляем себя по отношению к ним? Любовь не раздражается. Хорошо, а если мы страдаем в результате поступков других людей, что тогда? Тогда любовь не мыслит зла. Римлянам 12 глава 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь». Любовь не берет в расчет, не подсчитывает, забывает и прощает, когда даже не просят прощения. Любовь не напоминает. «А, ты всегда так делаешь. Ты постоянно это говоришь, а помнишь?» Любовь так избегает этих слов, старается не напоминать об этом. Христианский консультант Джей Адамс рассказывает, как однажды к нему пришла одна пара, и у них были серьезные проблемы в семье, и он пытался понять источник проблем, почему нет добрых отношений между мужем и женой. И в процессе разговора жена бросила на стол такую толстую тетрадь, в которой она, оказывается, записывала в течение 13 лет все недостатки мужа и его плохое поведение. Вот, и она все скрупулезно конспектировала. Ну, естественно, это не могло не сказаться на ее здоровье. У нее были серьезные проблемы и с желудком, и с нервным состоянием. Потому что, когда ты накапливаешь зло, когда ты думаешь об этом, когда ты размышляешь об этом, когда ты прогоняешь это через свой ум, это неизбежно, этот дух будет сушить кости, этот дух будет расстраивать твое физическое состояние, и ты будешь страдать и физически, и духовно. Любовь не радуется неправде, а срадуется истине. Вот. Мы можем часто радоваться плохому, что случилось и случается с другим. Вот. Но любовь не получает от этого удовольствия. Вот. Нам всегда приятно, может быть, говорить о том плохом, что случается с другими. Один брат недавно говорил, что он такое решение не приняли в семье. Не обсуждать других людей, особенно ничего не говорить плохого. И говорит, как-то первые дни даже не знали, о чем говорить. Вот, встречаюсь, ну, чем, говорю, ну, там произошло что-то, о том, значит, о сотруднике, что-то, может быть, о служителе, о проповеднике, вот, тут такое не очень хорошее замечание какое-то сделать, вот, и не знаю, с чего начинать вообще, где, какая тема для разговора, вот. Но любовь, она не хочет говорить плохого, она радуется истине, она срадуется истине, и все покрывает, все верит, не радуется неправде, она ищет хорошего. Иов говорит, 31 глава книги Иова: «Радовался ли я погибели врага моего и торжествовал ли, когда несчастье постигало его?» Ответ ясен – нет. Мы читаем тоже о Давиде, когда Давид отказался радоваться несчастьем своего врага Саула, и он восхвалял его. 7 стих: «Любовь все покрывает, она покрывает недостатки других, она закрывает низость человека, его слабости, все то, что может опозорить человека, его недостойное поведение». Вот она не обращает внимания на проступок, скрывает оскорбление, как в книге Екклесиаста написано. «Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание». Вот, может быть, кто-то неправильно сказал, что-то нехорошо выразился, вот, не подумавши, что-то заявил. Ну, лучше на это не обратить внимания, вместо того, чтобы напоминать, повторять, а вот и это сказал, и это. И потом мы пытаемся понять, кто что сказал, насколько это было правильно, неправильно, кто кого обидел. Любовь покрывает. Нет праведных, поэтому надо спокойнее относиться к грехам других людей. Человек грешен. Вот поэтому какие-то проступки неизбежны. Вот ничего необычного в том, что кто-то спотыкается. Вот поэтому мы стараемся избегать вот, замечать недостатки других людей. Любовь покрывает. Вот как Господь это делает с нами, Он покрывает наши грехи. Ну, а есть еще один момент, правда. Напоминаю, что любовь все покрывает, мы здесь не говорим о покрывательстве. Грех надо вскрывать и обличать, чтобы помочь человеку. Любовь всегда связана с истиной. Любовь знает, что покрывать, а что нет. Коринфяне, например, не знали. Вы помните, они покрывали ужасный грех в церкви. В 5 главе 1 послания Коринфянам мы об этом читаем. Вот мы не можем покрывать грехи, но есть какой-то баланс между любовью и справедливостью в этом случае. И один брат предложил такой хороший три принципа, когда любовь может покрывать проступки. Вот что любовь может покрывать проступок какой-то случайный, одноразовый, если брат споткнулся где-то или сестра. Поступок, который совершен по слабости, а не по дерзости человеческой. И поступок, который не влияет на дело Божие. Ну, может быть и так, нам надо размышлять, когда мы думаем о том, стоит ли говорить об этом грехе, или, может быть, просто помолиться за брата или сестру в каком-то случае и покрыть своей любовью. Конечно, если человек продолжает грешить, не слушает совета, если церковь страдает от этого, надо принимать меры. Любовь покрывает грехи в семье. Вот, мы слишком хорошо знаем друг друга, но жена никогда не станет рассказывать другим, даже самым лучшим подругам, о слабостях и проступках мужа. Он самый совершенный для нее. Также и муж. Любовь покрывает грехи в церкви. Она знает, когда нужно идти говорить о грехе другого брата или сестры, а когда промолчать или просто молиться. И еще несколько моментов. Любовь всему верит. Она не легковерна, но она доверяет людям. Надеясь на то, что всякий человек нужен Господу, что Божья благодать может изменить каждого человека. Любовь всего надеется. Она искренне желает, чтобы все было к лучшему, даже когда ожидание не всегда оправдывается. Любовь все переносит при гонениях, плохом обращении. Александр Иванович вот обращал внимание на этот текст, и он говорил, что здесь вот это маленькое слово «все». Вот если бы было просто написано «любовь верит, надеется, переносит», а вот здесь есть коротенькое слово «все», которое меняет картину. Любовь все переносит, любовь всему верит, любовь всего надеется. Это действительно не простая любовь, это Божья любовь, это настоящая любовь. И вот такую любовь не зальют реки, и воды не потушат ее, ее не купишь за деньги. Она крепка, как смерть, даже крепче. Или, как говорил Билли Грэм, грех – это вторая по силе, по величине сила во Вселенной. Именно она послала Иисуса на крест. Единственная сила ее превосходящая – любовь. И такая любовь никогда не перестает. Буквально означает «не падает, не рушится, никогда не подведет, никогда не кончается, никогда не проходит». Дарования могут прекратиться, знания упраздняться. И вообще наши знания и дарования никогда не были полными. У нас нет целостного знания, но любовь нельзя ограничить. Она не заключена в какие-то временные рамки. Любовь пребывает всегда. И, конечно, такая мысль обращает и направляет наш взор ко Христу. По сути, эти стихи и описывают Христа, который есть воплощенная любовь. Человеческая любовь, наша любовь бывает с изъянами, она бывает грешной. Она предает, она несовершенна. В любви самых любвеобильных из нас, эти все качества не проявляются в полноте и никогда не проявятся. Но в Иисусе Христе они проявятся. Божья любовь всегда пребывает, в нем полнота любви. И Бог делится этой любовью щедро. В послании к Римлянам мы читаем, что любовь Божия излилась в сердца наши. Это картина ливня, который настолько широко, щедро льется, что охватывает всех нас. Настолько велика его любовь. И мы пытаемся постичь эту любовь со всеми святыми. Пытаемся понять, что широта, что долгота, что глубина, что высота Божьей любви. И для этого нужна вся жизнь. Даже жизни мало. Мы не можем постичь его. И вот в этой любви мы и нуждаемся больше всего. И ничем другим ее не заменишь. Вот. И мы переживаем Божью любовь, когда Господь касается нас, и затем изливаем ее на других. Если нас коснулась любовь Божия, мы не можем не излить ее на других. Мы не можем не проявить эту любовь на наших братьев и сестер. Ефесянам 5 глава, 1 и 2 стихи. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Аминь.